В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Украинский выбор Соединенных Штатов. Как далеко зайдет Вашингтон в поддержке Киева? Готовы ли западные столицы подтолкнуть Украину к соглашению с Россией? Чреват ли конфликт на востоке Украины большой войной? Эти вопросы мы обсуждаем с Ольгой Оликер, аналитиком исследовательской корпорации RAND, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, обозревателем журнала Forbes, Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг американская пресса так освещала происходящее на востоке Украины. Российские танки и войска под прикрытием огня вошли на восток Украины и захватили стратегический город, открывающий дорогу к милитаризованному Крымскому полуострову, сообщает газета Los Angeles Times. Президент Украины обвинил Россию в четверг во вторжении на территорию своей страны с целью оказания помощи сепаратистам. Эти обвинения подтверждаются данными спутниковой съемки, предоставленными НАТО, данными с изображением российских сил, передвигающихся по восточной Украине. Это пишет газета New York Times. В четверг на экстренном заседании Совета Безопасности ООН американская постоянная представитель Саманта Пауэр потребовала от России прекратить лгать и прекратить разжигать этот конфликт. Чуть позже сам президент Обама предъявил серьезнейшее обвинение Москве. Насилие на Украине поощряется Россией, сепаратисты подготовлены Россией, они вооружены Россией, они финансируются Россией. Россия умышленно и постоянно нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. И новые фотографии предоставляют возможность убедиться в этом всему миру, заявил президент США и предупредил, что за продолжающееся вторжение на украинскую территорию Москве придется расплачиваться. Однако тревожные события на Украине и резкие оценки, сделанные президентом Обамой и американским представителем в ООН, не повлекли ясных предупреждений со стороны Вашингтона и его союзников, предупреждений о том, что они готовы ввести новые санкции. Барак Обама, например, во время пресс-брифинга, по сути, ушел от ответа на прямой вопрос о том, является ли Россия агрессором и собирается ли Белый дом объявлять новые экономические санкции или прибегнуть к иным мерам давления на Москву. Президент лишь сказал о том, что Вашингтон будет обсуждать эти вопросы со своими союзниками, и существующие финансовые и иные ограничения уже вызывают негативные последствия для россиян, о чем, впрочем, российская пресса умалчивает. Причем Барак Обама сделал особый акцент на том, что США не намерены предпринимать военных действий с целью решения украинской проблемы. Является ли сравнительно сдержанная реакция Вашингтона на то, что Киев и НАТО называют прямым российским вторжением на Украину, свидетельством того, что Украине не приходится рассчитывать на решительную поддержку со стороны США и Запада? Вопрос Даниэлу Гуре, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института в Виргинии.
Подобная ситуация была в 40-х годах, еще до создания НАТО. Демократическому обществу требуется время, чтобы подготовить адекватный ответ на агрессивные действия. Я бы даже сказал, что в данном случае западные страны действуют достаточно оперативно. Простой пример. Несколько дней назад Пентагон объявил о том, что он направляет подразделение бронетанковой бригады в Европу, которая будет действовать в составе специальных сил НАТО. Американские военнослужащие и техника будут дислоцированы в течение ближайших месяцев в Польше и заниматься отработкой взаимодействия с вооруженными силами стран-членов НАТО, граничащих с Россией. Мы стали свидетелем отправки американского ракетного крейсера в Черное море. Вспомним заявление американского представителя в ООН Саманты Пауэр, которая предупредила, что даже отправка гуманитарной колонны на Украину может рассматриваться как военная акция, в зависимости от развития ситуации. Если Владимир Путин продолжает рассчитывать на общеизвестное отрицательное отношение президента Обамы к решительным акциям, он может просчитаться. Не будем забывать, что этот кризис разворачивается незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, которые могут привести к поражению демократов, что президент Обама должен принимать во внимание. Иными словами, Владимир Путин может своими действиями в кратчайшее время добиться удивительных результатов, привести республиканцев к убедительной победе на выборах в Конгресс, реинкарнации НАТО и объявления холодной войны.
Господин Гурено, есть ли у западных столиц, по вашему, представление о том, какой стратегии ответить на эти демарши Кремля?
Россия опять пытается разделить железным занавесом Европу. Символизм ее действий, на мой взгляд, становится все более очевидным и Вашингтону, и европейским столицам. Это не просто попытка захватить кусочки территории своих соседей. Это нечто подобное попытке возведения современной Берлинской стены. Такие действия не могут остаться безответными. Очертания стратегии противостояния России уже очевидны. Самое главное — это движение в сторону достижения независимости от российских энергоресурсов. Это процесс не быстрый, но начало ему положено. Мы почти наверняка станем свидетелями возвращения американских войск в Европу. И не на временной, ротационной основе. Они будут там дислоцированы постоянно. Похоже, что с попытками сокращения оборонных бюджетов европейских стран будет покончено, и военные расходы будут повышены. Никто иной, как шведы, намерены увеличить оборонный бюджет на 10% в ближайшие 5-6 лет. Я подозреваю, что Великобритания откажется от планов сокращения оборонных расходов. Владимир Путин подталкивает своими действиями западные страны к краю, за которым они начнут действовать очень решительно. Он провоцирует милитаризацию Запада.
Говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре. Может ли открытое вторжение российских войск на территорию Украины, открытие сепаратистами нового фронта в Приазовье, стать признаком превращения сравнительно локального конфликта в большую войну? Мои собеседники Пол Грегори, обозреватель журнала Forbes, профессор Хьюстонского университета, и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона.
Начало большой холодной войны, скорее всего, потому что, судя по заявлениям нашего американского президента, нет таких намерений раздувать. И действительно, президент был очень осторожен на ответе на вопрос о том, что санкции могут не работать, будет ли заинтересован Вашингтон и НАТО в расширении конфликта, военного конфликта. И президент Обама сказал «нет» однозначно. Но то, что намечается новая холодная война, пока нет никаких фактов, которые могли бы опровергнуть это допущение.
Пол, ваша точка зрения, свидетелями чего мы сейчас являемся? Более крупной войны или это все-таки нечто другое?
Да, это будет более крупная война, но я согласен с Эриком, что это будет холодная война, не горячая. Я был недоволен выступлением Обамы. Думаю, что он, как обычно, ничего не сказал положительного. Но Европа не готова к горячей войне, Америка не готова к горячей войне.
А почему у вас есть ощущение, что невозможно более серьезная война? Ведь украинская сторона заявляет, что, по сути, Россия ведет против нее агрессию. Союз НАТО почти соглашается с такой точкой зрения. Они говорят, что Россия концентрирует войска на границе, и уже значительные российские силы находятся на территории Украины. Что, Эрик, по-вашему, отделяет вот эту ситуацию от масштабной горячей войны?
Скорее всего, несколько причин, несколько аргументов можно назвать, почему не будет так называемой горячей войны. Потому что, во-первых, Запад не был готов к такому развороту событий, и, честно говоря, судя по комментариям многих наших коллег, это был неожиданный поворот событий. То, что произошло с Крымом и с эскалацией конфликта, началом и эскалацией конфликта на Украине. Второе, наверное, наше поколение и предыдущее поколение, которое сейчас находится у власти в Западной Европе и в США, понимают разрушительный и самоубийственный характер войны, которая может быть развязана, и последствия могут быть непредсказуемы. Ну и третье, может быть, это характер президента Обамы, это может быть тоже важный фактор, который с самого начала верил и верит в политическое урегулирование конфликтов, в том числе и в Сирии, и в России, и, скорее всего, это его такой, как мы говорим, это его типичная реакция, то есть избежать конфронтации, избежать насилия и попытаться каким-то образом урегулировать конфликт политическими путями.
Ольга Оликер, аналитик исследовательской корпорации РЕНД, также считает, что конфликт на востоке Украины вряд ли чреват большой войной. У нее взял интервью Евгений Аронов.
Картина происходящего на юго-востоке Украины сложная и противоречивая. Какие ее признаки, по-вашему, указывают на то, что конфликт разрастается, и что в будущем нас ждет большая война? И какие могут свидетельствовать об обратном, о том, что противостояние останется более или менее в нынешних пределах? Мне кажется, до самых последних дней настроение в Киеве было такое, что война вот-вот закончится победой и что большого кровопролития удастся избежать. А после победы можно будет уже вести переговоры с позиции силы. Эскалация, на которую пошла сейчас Россия, доказывает, что Киев, возможно, поспешил со своими выводами. Насколько эта эскалация масштабная, мы пока не знаем. Как не знаем и того, готова ли Россия на дальнейшую эскалацию, чтобы отнять у Украины шанс на сравнительно легкую победу в сравнительно мелкой войне и поставить ее перед тяжелейшим выбором между тотальной войной и переговорами. Что касается России, то мне не кажется, что она настроена на большую войну на Украине, без которой невозможна оккупация или аннексия юго-востока страны, не говоря уже о ее столице и западных регионах. Слишком уж затратным и болезненным должно выглядеть это предприятие в глазах Москвы. Впрочем, тут же должна оговориться. События последних месяцев доказывают, что калькуляции с западными аналитиками предполагаемых затрат и выгод Кремля в различных сценариях развития ситуации заметно расходятся с тем, как рассчитывает эти затраты и выгоды сам Кремль. Все-таки, какова с вашей точки зрения вероятность разрастания этого конфликта в большую войну? Украина в настоящее время не располагает ни армией, ни экономическим потенциалом, чтобы вести по-настоящему большую войну. Не будучи членом НАТО, Украина не может рассчитывать и на прямое вмешательство западных армий в эту войну, что автоматически привело бы к ее укрупнению. Но это оценка западного аналитика. С точки же зрения украинцев, того, что уже произошло, вполне достаточно, чтобы квалифицировать конфликт как большой. Сотни убитых военнослужащих, тысячи погибших мирных жителей, 300 тысяч беженцев, огромное разрушение. Я уже не считаю погибших украинских граждан из числа сепаратистов. Говоря о России, для нее война на Украине, в исторической перспективе, есть всего лишь колониальная экспедиция. Пока что. Вот если Россия попытается занять и удержать значительную часть территории Украины, то это имеет все шансы стать и для нее большой войной. Если взять Европу, то для нее эта война, с одной стороны, большая, так как она бушует вблизи границ НАТО, она заставляет европейцев нервничать, боязливо поглядывая на Россию, она подталкивает восточных европейцев к тому, чтобы просить у Брюсселя дополнительные гарантии безопасности, а с другой, не очень большая, ведь пока ни одну страну НАТО она прямым образом не затронула. В США и Европе раздаются голоса, что конфликт на Украине обнажил несостоятельность статьи 5 основополагающего договора НАТО, предусматривающей оказание коллективной военной помощи члену Союза, подвергшемуся вооруженному нападению. Я не разделяю это мнение. И могу предположить, что и Кремль не думает, будто статья 5 — это пустой звук, иначе он не реагировал бы столь эмоционально на совершенно призрачную на настоящий момент возможность принятия Украины в Североатлантический оборонительный союз. Призрачную, несмотря на агрессию со стороны России. To the infinitesimal prospect of Ukraine one day perhaps joining NATO.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Украинский выбор Соединенных Штатов. Как далеко зайдет Вашингтон в поддержке Киева? Готовы ли западные столицы подтолкнуть Украину к соглашению с Россией? Чреват ли конфликт на востоке Украины большой войной? Эти вопросы мы обсуждаем с Ольгой Олекер, аналитиком исследовательской корпорации РЕНД, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, обозревателем журнала Forbes, Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Если и президент США, и американские аналитики едины в том, что Вашингтон и его союзники не пойдут на вооруженный конфликт с Россией ради защиты Украины, а уже введенные санкции пока не возымели ощутимого эффекта, то у российского президента, по-видимому, есть в самом деле основания считать, что он может действовать на Украине, что называется, безнаказанно. Как вы считаете, Эрик Ширяев?
Скорее всего, да, потому что ответ Запада очень умеренный был пока. Санкции, ну, естественно, что долгосрочный эффект может проявиться только в будущем, но пока эффекта большого не имеют. Наверное, изучая реакцию, я оцениваю возможности, российская сторона будет пробовать двигаться и дальше, поскольку ответ до сих пор был очень-очень умеренным.
С вашей точки зрения, Пол, какова вероятность того, что Владимир Путин, так скажем, просчитается в оценке западного ответа, восприняв вот эту, видимо, первоначальную нерешительность, нерешительность, естественную для демократий, за, так сказать, природную нерешительность, неготовность к действию?
Это всегда возможно. Он не гений, и он может ошибаться. Я сам думаю, что, может быть, из Америки, может быть, из Европы не будет солдат, но будут оборудование и так далее, помощь, intelligence. До сих пор я уверен, что мы очень мало дали. Я думаю, это будет лимит на Западе, что они, может быть, будут готовы дать способы выиграть, но они не хотят сам воевать.
Эрик Ширяев, интересно, что несмотря на то, что действия Москвы на Украине практически однозначно воспринимаются в Соединенных Штатах как вторжение, некоторые видные американские политологи призывают Киев вступить в переговоры с сепаратистами и даже пойти навстречу некоторым требованиям Кремля. Письмо с подобными рекомендациями совсем недавно было опубликовано за подписью видных американских и российских аналитиков газеты «Коммерсант». Есть ли у вас ощущение, что Запад готов, как говорят американцы, вознаградить агрессора?
Скорее всего, да. И, прежде всего, Пол Грегори очень хорошо сказал, что Запад предпочитает, скорее всего, открытому вторжению военной помощи, оборудованием и разведкой, деньгами и тому подобное. Ведь, судя даже по пресс-конференции президента Обамы, приоритет в политике, фокус внимания сейчас ведь на Сирии, на Ираке. Скорее всего, так вот с точки зрения психологии, политика, Украина становится очень неудобным случаем, неудобным процессом. Нужно его быстрее урегулировать и даже, может быть, на не самых выгодных условиях, чтобы это не стало на повестке дня завтра. Да, такое ощущение складывается.
Пол Грегори, хочет Запад побыстрее отделаться от украинской проблемы?
У меня сильное ощущение, что Европа хочет, чтобы был конец. Неважно условия конца.
Пол, объективно ли сказать, что, в общем, Украина оставлена один на один с Россией, или все-таки Путин не должен считать, что он свободен в своих действиях?
Он должен бояться, что он дойдет слишком далеко, и Запад как-то реагирует, и он это не ожидает. Это всегда есть возможно. Вот почему он делает эти маленькие пробы. Если 1000, это хорошо, 2000 и так далее. Возможно, что он когда-то ошибается и попробует слишком много делать.
Строго говоря, ни у Вашингтона, ни у западных столиц нет особой или формальной ответственности за поддержку Киева в его противостоянии с Москвой. Об этом напоминает Ольга Оликер из корпорации РЕНД. Поэтому не стоит ожидать от них слишком многого. Вот как она отвечает на вопрос о том, могут ли западные столицы, грубо говоря, сдать Киев Москве. Точнее, убедить его пойти на соглашение с Москвой.
Если некая политическая сделка суждена состояться, то заключать ее будет Киев от своего имени, а не кто-то иной от лица Киева, по его поручению или против его воли. Ведь дело в том, что Украина не член НАТО. У НАТО нет ровным счетом никаких обязательств в отношении Украины. А потому, грубо говоря, НАТО и не может предать Украину, то есть не прийти ей на помощь в случае вооруженного нападения, отдать ее на милость победителя. Запад симпатизирует Украине и будет помогать ей, но только в политически приемлемых для себя пределах. Что на практике значит, вводя более или менее жесткие финансово-экономические и визовые санкции в отношении России за дестабилизацию Украины. Конечно, Украина финансово зависит от Международного валютного фонда, от Вашингтона и Берлина, и сильно зависит от Запада в психологическом отношении. Но если Запад и не готов резко выступить против России, то он точно не станет толкать Украину в руки Москвы. Да и каким образом? Уговорить ее не стремиться к полноправному членству в Европейском Союзе, чтобы угодить России? Это нереально. Не пускать Украину в НАТО? Да, она и сама туда не особо рвется. Торжественно объявить, что у НАТО нет планов принятия в организацию Украины? Пожалуйста, таких планов действительно нет. Да и вообще, западные столицы постоянно говорят, Украина – независимое государство, и она должна принимать собственные решения.
Пол Грегори, западные страны в течение уже нескольких месяцев понемногу наращивают санкции, надеясь на то, что угроза нового раунда санкций может заставить Кремль одуматься. Такая тактика пока не принесла результатов. Требуются ли, по-вашему, в данной ситуации более решительные санкции? Могли бы они привести к заявленным Западом целям?
Или же теперь, или позже. И позже будет дороже, как все говорят. И это тоже мое мнение. Я только что закончил изучение санкций. И думаю, что эти санкции не очень плохие. Русская экономика будет страдать, сильно будет страдать из-за того, что совсем будет отсутствовать кредитов от Запада. Это большая потеря для русской экономики. Но проблема состоит в том, что я думаю, что это Путину все равно, если есть какие-то потери в экономике. У него есть свои цели, и он готов жертвовать экономикой. Вот слабость санкций.
Если говорить о каком-то сильном инструменте воздействия, чтобы действительно сделать так, чтобы Владимир Путин, Кремль осознали, насколько велика цена этой акции, вот такие действия, такой инструмент есть в распоряжении Запада или нет?
Думаю, есть. Я не крупный эксперт по этому вопросу, но избавиться России от системы SWIFT, думаю, это будет смертельно для русской экономики.
А поясните, что это за система SWIFT?
Это банковская трансферная система по всему миру. И если Россия не включается в систему SWIFT, не будет никаких банковских трансферов. Называется nuclear option.
Ядерный вариант?
Да.
Эрик Ширяев, я слышал, что в Вашингтоне обсуждаются различные варианты развития ситуации, в том числе, казалось бы, столь невероятные, как попытка вмешательства России в дела стран Балтии в ответ на новые санкции. У вас есть ощущение, что Кремль может пойти на такие акции?
Такого ощущения не было, но, Юрий, ваши мысли, видимо, президент предугадал сегодня, сказав, что, несмотря на то, что Америка не собирается принимать какие-то военные меры по отношению к конфликту на Украине, но любая попытка дестабилизировать или угрожать стране-члену НАТО, Обама сказал, маленький или большой, повлекут серьезные ответы со стороны НАТО и со стороны Соединенных Штатов. Он заявил специально сегодня, сослался на статью 5 договора, по которому Америка и другие страны НАТО обязаны помочь своим союзникам в случае угрозы. То есть вот это, по крайней мере, это было сегодня произнесено.
Но и вы думаете, Владимир Путин верит в это?
И да, и нет. Факторы психологические играют огромную роль в политике. И сегодня российское общество и руководство, к сожалению, находится в состоянии эйфории и такого радужного отрицания, и даже такой радостной злости по отношению к санкциям Запада, потому что ощущение такое, что это можно избежать. Но санкции, как сказал Пол правильно, имеют кумулятивный эффект. Сегодня они не чувствуются, завтра больше, послезавтра еще больше. И этот эффект может повлиять значительно на состояние российских олигархов и российской финансовой системы.
Мой собеседник, американский военный эксперт Дэниел Гуре, говорит о том, что станет, скорее всего, неизбежным поводом для вмешательства США в военный конфликт с Россией. Судьба стран-членов НАТО. Господин Гуре, пойдут ли США на конфликт с Россией, скажем, из-за Нарвы?
Да, без всяких сомнений. Такое потенциальное развитие событий уже обсуждается специалистами. Дело в том, что до сих пор, моделируя поведение России, американские аналитики, как правило, исходили из того, что Кремль предпочтет закулисные акции для провоцирования нестабильности на Украине. В худшем случае прибегнет к услугам незаметных зеленых человечков, не оставляя при этом ясных отпечатков своих следов. В таком случае Москва могла бы рассчитывать на то, что ей удастся избежать ответственности за вмешательство в дела Украины. Но Путин действует совершенно иначе на Украине. Его действия выглядят абсурдно прямолинейными. Если он применит подобную методу в отношении страны-члена НАТО, то ему не удастся избежать серьезной войны.
Эрик Ширяев, ну а что, если мощные санкции, как опасаются даже некоторые российские оппоненты Владимира Путина, будут использованы им, как это бывало в прошлом, для превращения страны в осажденный лагерь, эксплуатации мотива жертв западной агрессии?
Да, с одной стороны, может быть такая консолидация общественного мнения в пользу правительства и государства, но может быть и тенденция совершенно в обратную сторону. Люди в России за последние 15 лет почувствовали вкус к жизни, жизнь становится лучше в экономическом плане во многих отношениях. И ухудшение, я думаю, что будет восприниматься не так просто, как правительство думает.
Пол, с вашей точки зрения, давить резко на Россию или не давить?
Я хотел ответить на вопрос санкций. Я думаю, что Путин действительно обещает русскую публику все. Можно иметь Крым, можно спасать Восточную Украину от фашистов, может это делать и не будет ущерб для публики. Он это обещает. И вот почему я думаю, что он не может сказать, да, я сделал эти сдвиги в Украине, и теперь мы должны платить. И вот почему эта обратная реакция, я не очень боюсь.
Ну, а вот как вы считаете, действовать резко или не действовать резко?
Давить резко, это очевидно. Эрик.
С точки зрения политологии, наверное, это будет правильное решение, но практически это невозможно, поскольку западные лидеры и американский президент не в этой категории. То есть пытаются каким-то образом найти любую возможность, любую зацепку, чтобы не давить большим усилием. Но, естественно, Россия это пользует.
Пол Грегори, с вашей точки зрения, что дальше? Как может действовать Вашингтон?
Я думаю, будет продолжение то, что мы уже видели. Я думаю, что Путин не хочет полной победы. Он, как я сказал, он доволен замороженной войной. И он действительно хочет Донбасса, потому что Донбасс нужен субсидии и пансионеры и так далее. Мой прогноз, что будет больше то, что мы видим сейчас. Это мой прогноз.
Как вы считаете, а Запад, Вашингтон будут готовы к новым санкциям? Можно ожидать в ближайшее время новых санкций?
Это, думаю, зависит от доказательства. Если действительно у нас стопроцентное доказательство вторжения регулярных русских солдат, будет трудно нечего делать при этих условиях. И вот почему доказательство очень важно. Хотя Запад не хочет видеть этого доказательства, но когда-то Запад должен воспринимать, что это доказательство, и надо что-то делать.
Эрик, вам последний вопрос. Будут ли санкции в ближайшее время, или, в принципе, Кремлю будет позволено, по сути, действовать так, как он действовал до сих пор?
По моим источникам, новый пакет санкций уже готов. Он был готов давно, и он уже рассматривает сейчас. Совершенно верно. Кремлю важен этот вялотекущий замороженный конфликт. Западу, в принципе, такой вялотекущий конфликт более выгоден, чем обострение конфликта. Но, естественно, самое печальное заключение в том, что люди гибнут. Гибнут женщины, гибнут дети, гибнут мужчины на Украине. И в этом плане никто не выигрывает.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Украинский выбор Соединенных Штатов. Как далеко зайдет Вашингтон в поддержке Киева? Готовы ли западные столицы подтолкнуть Украину к соглашению с Россией? Чреват ли конфликт на востоке Украины большой войной? Эти вопросы мы обсуждали с Ольгой Оликер, аналитиком исследовательской корпорации РЭНД, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.